Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 18 мая. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать Анна Харзеева и я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Вовремя оказанная первая помощь может спасти жизнь. Где в Австралии можно пройти обучение? Узнаем скоро. Пообщаемся с бизнесменом из Сиднея Алексеем Прокопенко, IT-специалистом и бизнес-лидером с более чем 15-летним опытом управления, который сумел построить здесь успешный бизнес. А началось все с детства.
Сама идея открыть бизнес началась с далекого детства. Когда я еще учился в школе, мы в школе организовали некую группу из троих человек, и где я занимался руководством одного проекта. И, собственно, первые деньги за софтверные разработки мы получили еще в школе.
Послушаем также интервью Леры Швец с Сашей Пономаревой, которая участвовала в карнавале в Рио совместно с международной командой танцовщиц со всего мира.
Кто-то сказал: слушай, ну как это вообще так? Ты русская, живешь здесь почти 10 лет, и вот тебя тянет в Бразилию. А у меня всегда была какая-то, знаешь, такая...
Сериалы дают о себе знать.
Слушай, сериалы, музыка, не знаю, помнишь ли ты, была такая песня в 90-х, очень популярная, самба де Рио-де-Жанейро.
Подожди, это вот этот...
Также вас ждет хорошая песня в исполнении группы ДДТ, если успеем. Несчастный случай и внезапный приступ болезни могут застигнуть в любой момент. Умение оказать первую помощь может сыграть решающее значение, будь то обработка раны в критический момент, вплоть до спасения жизни. В Австралии обучиться оказывать первую помощь можно в разных организациях, в зависимости от вашего бюджета и потребностей. Подробности в нашем следующем материале.
Большинство людей чрезвычайная ситуация застает врасплох. Статистика показывает, что в Австралии количество людей, прошедших обучение оказания первой помощи, значительно ниже, чем количество травм, требующих неотложной помощи. Где и как пройти обучение навыкам первой помощи в Австралии? Подробности в нашей постоянной рубрике «Settlement Guide». По данным организации «Красный Крест», за 2017 год в Австралии один из самых низких показателей обучения оказанию первой помощи в мире. При этом ежегодно в отделение скорой помощи обращаются почти 500 000 граждан с травмами разной тяжести. Среди них почти 60 тысяч детей. По оценкам организации Royal Life Saving Society, каждый день в среднем 20 австралийцев умирают от сердечного приступа. Также было установлено, что 60% травм, требующих оказания первой помощи, происходят дома. Но менее одного из трех респондентов чувствует себя уверенно, чтобы оказать первую помощь в чрезвычайной ситуации на рабочем месте. Бак Рид работает фельдшером более 20 лет. Он также преподает парамедицину в Университете Западного Сиднея. Господин Рид говорит, что большинство людей проходит обучение оказанию первой помощи только если это требует работодатель. Но добавляет, что подобное обучение стоило бы пройти в любом случае. Обучение оказанию первой помощи дает людям навык, как самостоятельно справляться в чрезвычайных ситуациях и помочь людям. Но также навык оказания первой помощи дает людям уверенность в себе. Так что это не только навык непосредственной помощи, но и моральная подготовка. Курсы по оказанию первой помощи учат основам того, как реагировать на чрезвычайные ситуации и обрабатывать различные травмы. Господин Рид говорит, что основная цель состоит в том, чтобы дать пострадавшим шанс на выживание, прежде чем они смогут получить доступ к профессиональным медицинским услугам. Все сосредоточено на оказании помощи до прибытия медицинского персонала. При этом, когда люди звонят, например, в скорую помощь, операторы дают им инструкции по телефону, чтобы помочь им до приезда специалистов. Очевидно, это не самое оптимальное время для получения большого количества новой информации. Чем лучше подготовлены люди заранее, тем лучше это сработает. Если кто-то серьезно болен или ранен, мы хотим, чтобы помощь была оказана сразу же, незамедлительно и вплоть до прибытия парамедиков. На курсах по оказанию первой помощи людей учат, как проводить сердечно-легочную реанимацию, а также пользоваться дефибриллятором. Это два наиболее важных навыка, потенциально спасающие жизнь. Господин Рид говорит, что обучение сердечно-легочной реанимации должно следовать процедурам Австралийского совета по реанимации. Этот высший орган регулирует практику оказания первой помощи в стране. В его состав входит около 20 организаций, в том числе Колледж скорой медицинской помощи, Совет органов скорой помощи и Royal Life Saving. Австралийский совет по реанимации собирает в своем руководстве различные методы оказания первой помощи. Основная задача совета – стандартизация. Таким образом, организации, обучающие оказанию первой помощи, могут ссылаться на надежные источники. Поэтому важно проверить, чтобы курсы по обучению навыкам оказания первой помощи соответствовали рекомендациям совета. Доктор Финли Макнейл, хирург и руководитель комитета по оказанию первой помощи Австралийского и Новозеландского советов по реанимации. Он говорит, что существует множество организаций, предлагающих обучение оказанию первой помощи. Скорая помощь Святого Иоанна – крупнейший поставщик подобных образовательных услуг в Австралии и Новой Зеландии. Но есть и другие организации, в которых преподают навыки оказания первой помощи. Красный Крест, Surf Life Saving, Royal Life Saving – все учат оказанию первой помощи. В некоторых штатах и территориях органы скорой помощи также обучают этим навыкам. Есть также много частных поставщиков. Снова доктор Макнейл. У частной организации по обучению оказанию первой помощи должен быть статус RTO, статус зарегистрированной учебной организации. Поэтому, выбирая частного поставщика, выбирайте только одну из официально признанных. Большинство курсов по оказанию первой помощи проходит в традиционном формате, в классе. Но некоторые из них включают также онлайн-модули. Деб Лоу – региональный глава службы скорой помощи Красного Креста в Брисбене. Она говорит, что смешанные форматы обучения помогают удовлетворить разные потребности. Одно из преимуществ онлайн-компонента – это гибкость по времени. Вы можете проходить модуль в удобное для вас время и в своем темпе. Это важно для разных типов учащихся, которым может потребоваться больше времени, чтобы обдумать новую информацию. Онлайн-формат также позволяет возвращаться, перечитывать и пересматривать часть новой информации. Также онлайн есть функция скрытых субтитров. Соответственно, содержание курса можно перевести на множество разных языков. Госпожа Лоу добавляет, что у родителей и опекунов есть возможность пройти специализированное обучение по оказанию первой помощи младенцам и детям. Родителям объяснят разницу между, скажем, первой помощью для взрослого и ребенка или младенца, и важные детали сердечно-легочной реанимации. Мы рассматриваем безопасность в доме и то, как минимизировать риски в доме. Смотрим на распространенные возможные ситуации, такие как удушье, астма, аллергия, кровотечение. Мы хотим, чтобы родители чувствовали себя уверенно и принимали верные решения, а также знали о разных дополнительных ресурсах помощи, к примеру, медсестра по вызову. В Австралии квалификация по оказанию первой помощи должна обновляться каждые 3 года, а переподготовка по сердечно-легочной реанимации рекомендуется каждый год, объясняет доктор Макнил. Для сердечно-легочной реанимации важна практика. Этот навык невероятно помогает в критический момент. Но, к сожалению, на данный момент только у 5% австралийцев есть действующий сертификат по оказанию первой помощи, а навык оказания сердечно-легочной реанимации теряется со временем. Курсы первой помощи различаются по продолжительности. Некоторые идут пару часов или пару дней. У некоторых есть аккредитация на национальном уровне, у других ее нет. Некоторые подходят для офисных помещений, другие предназначены для работы на открытом воздухе. Господин Рид говорит, что обучающиеся и работодатели должны убедиться, что курс, который они выбирают, соответствует их потребностям. Разные поставщики преподают в соответствии с определенным стандартом, установленным для курса. Существуют различные модули оказания первой помощи, которые касаются разных вещей, часто являясь частью пакетов обучения на рабочем месте. Так что если вы собираетесь проводить подобный курс для рабочего места, важно выбрать тот, который подходит для этого конкретного рабочего места или для этой конкретной потребности. Помимо аккредитованных курсов, многие некоммерческие общественные организации или службы скорой помощи также предлагают бесплатное обучение оказанию первой помощи. Господин Рид рекомендует рассмотреть все доступные варианты. Есть целый ряд поставщиков. Обязательно надо посмотреть отзывы и на структуру курса. Большинство крупных поставщиков, как правило, предоставляют обучение на очень хорошем уровне. Но есть также целый ряд других небольших поставщиков хорошего качества. Также важно выбрать курс, который подходит для ваших нужд. Скажем, у вас есть маленькие дети, то вам будет полезен курс, ориентированный на детей. Материал Зои Томаду, команда SBS News, на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Спасибо Лере и журналистам команды SBS. Сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой вас ждет интервью с бизнесменом и художником из Сиднея Алексеем Прокопенко. Не переключайтесь. Вы слушаете программу SBS на русском языке. А сейчас обещанное интервью с Алексеем Прокопенко из Сиднея, специалистом и бизнес-лидером с более чем 15-летним опытом управления и 25-летним опытом разработки программного обеспечения. Мы записали его в рамках нашей постоянной рубрики «Беседы с русскоязычными предпринимателями в Австралии». Алексей, добрый день.
Добрый день.
Алексей, по традиции попрошу вас рассказать о себе, когда и откуда вы переехали в Австралию и как пришла идея открыть свой бизнес.
Переехал я из Ростова-на-Дону, России. Это недалеко от Черного моря. Переехал в 2008 году. Бизнес и сама идея открыть бизнес началось с далекого детства. Когда я еще учился в школе, мы в школе организовали некую группу из троих человек, и где я занимался руководством одного проекта. И, собственно, первые деньги за софтверные разработки мы получили еще в школе. Дальше началась история университетов, институтов, окончания различных дипломов. И в 2000-м, в районе 2000-го, то есть мы начали разрабатывать еще программное обеспечение для российских компаний. У меня даже образовалось несколько клиентов в районе 5 на тот момент времени. А потом было принято решение, что нужен переезд в Австралию, и, соответственно, все отложилось до дальнейшей истории после Австралии. В 2008-м, когда переехал, у меня была работа, и, соответственно, работал на другую компанию, и в этот период времени я проучился в MGSM, закончил MBA, и после окончания MBA уже открыл свою первую компанию Docite Union. В той компании занимался в основном стартапами, у меня был бизнес-партнер, мы проработали 3 года, не очень, можно сказать, успешно, но тем не менее мы получили громадный опыт по развитию стартапов, по развитию проектов, участвовали в различных мероприятиях в России, так и в Австралии. Потом мы, поскольку не получилось у нас это довести до конца, мы, соответственно, закрыли эту компанию, и я открыл новую компанию Kite Union. В итоге Kite Union была перефокусирована больше в то, что помощь мелкому среднему бизнесу по созданию проектов и созданию неких доступных решений для этих бизнесов. Вот. Среди клиентов сейчас у нас есть и малые, и крупные, но сама история так сложилось.
Так, у меня сразу к вам несколько вопросов. Я понимаю, может быть, не очень приятно вспоминать об ошибках, о проблемах каких-то, но вы сказали, что были какие-то проблемы и пришлось закрыть бизнес. Можете рассказать, какие ошибки вы извлекли из этого опыта?
В тот период времени ошибки были связаны с тем, что мы были самоуверены. Вот. Мы думали, что мы все знаем. Конечно, мы все знаем, но всегда есть но. И мы в основном не строили отношения с локальными бизнесами. Ну, в основном не разговаривали ни с кем. Подумали, что вот мы сейчас создадим что-то, и оно сразу взлетит. Конечно, оно не взлетело так просто. Но, тем не менее, мы получили огромный опыт. То есть, что, как начинать. И в момент открытия Kite Union я участвовал в Macquarie University эти инкубаторы, и это инкубатор, есть там у них программа, которая для стартапов по пониманию, по развитию бизнес-процессов. И, в общем, Kite Union выиграла тут стартап. Ну, не стартап, со стартапом своим выиграли ту программу. Это был у них второй запуск, второй период, и мы, ну, соответственно, вышли победителем. Это вот благодаря тому предыдущему опыту, все как работает. И поэтому все ошибки, ну, я даже не знаю, это ошибки или не ошибки, это просто некий опыт, который мы получили. То есть это произошло, очень много знакомств в России, большие компании, в Билайн мы даже делали некоторые проекты, ну, через Россию. Поэтому, ну да, ну, провалились, но с другой стороны получили очень много, поэтому нет ошибок.
Да, но ведь для многих вот это и оказывается первой и последней попыткой. Как все-таки нашли силы на открытие следующего бизнеса?
Здесь, наверное, не в силах дело, здесь, наверное, в некой креативности, я бы так выразился. То есть креативность, то есть в основном все, когда доходят до проблемы, ну, как я понимаю, сталкиваются и там сложили руки и прекратили. А здесь часто у меня в голове есть некий пример Ютуба, который изначально был сайтом знакомств и стал Ютубом. Вот примерно в таком вот духе и все остальные прохождения через проблемы, потому что сама проблема это просто ограничение самого себя в некотором смысле. Поэтому тут не то, что в силе, тут просто постоянный как бы креатив, пересмотрение проблем.
Мне кажется, что это будет очень полезно услышать нашим слушателям, которые тоже сейчас строят свой бизнес или думают об этом. Потому что на самом деле многие как раз сдаются после первой какой-то проблемы. Вы не сдались, молодец. И еще у меня такой вопрос возник по поводу MBA. Очень много споров, нужно ли его сейчас проходить, нужно ли это образование сейчас. И я разговаривала со своим одним знакомым, он тоже проходил здесь MBA. Он сказал, что он пошел туда именно для того, чтобы встретиться с людьми, которые учатся, тоже проходят. То есть это больше такой нетворкинг, а не за получением знаний. У вас какой опыт?
До момента MBA я проучился 9 лет в университете в России. Я закончил кандидатскую по философии и закончил мастер в IT. И у меня достаточно было уже обучения в университете, мне не так это хотелось, ну, то есть, условно говоря, через контакты и прочее. Но когда я переехал в Австралию, MBA, я на самом деле еще пробовал в России поступить там на Кипр, в MBA-программу в России рассматривал некоторые варианты. Ну, поскольку я переехал, то, соответственно, самый ближайший оказался Macquarie университет, MGSM, и туда я поступил. Это заняло какое-то время, но поступил. Но вот сам университет, зачем он нужен? То есть для меня, в частности, он позволил посмотреть некую, вот, ну вот я использую слово kite в названии компании, то есть такой взгляд сверху. И взгляд сверху, он мне до сих пор помогает двигаться вперед, потому что тогда проблемы все становятся мелкими, и, соответственно, понимание, куда идешь. Ну, то есть, условно говоря, где компания будет через несколько лет, я уже знаю. Это легко, грубо говоря, фокусируется. Вот, это раз, плюс MBA. Контакты и бизнес-сфера, я не могу сказать, что в моем случае не помогли, потому что это было интенсивно, то есть, ну, 2 года я еще работал полный рабочий день и плюс еще обучение, то есть, в принципе, у меня не было на строительство отношений там, вот. Но, тем не менее, сам подход к MBA как контакты, оно помогает здесь некий такой credibility в Австралии, то есть, зачастую, то есть, есть, ну, Macquarie университет, я не не знаю сейчас, на каком он, ну, с MBA-программой, не знаю, на каком он сейчас месте, но он был где-то там 60-й, ну, первую сотню он ходит MBA-программ. Ну, и номер один, номер два в Австралии, собственно. Вот, то есть программа хорошая. И, то есть, когда об этом говоришь, это уже в некотором случае заслуживает доверия у других слушателей. Ну, то есть, немногие здесь закончили эти программы, и, соответственно, это уже большой плюс. То есть, нужна ли MBA-программа или нет? Я бы сказал, она нужна для того, чтобы понять некие поведения бизнеса, с какими задачами, проблемами, ну, вообще бизнес сталкивается. Это одно. Второе, понимание, куда идешь, это тоже важно. И третье, это контакты. Ну, контакты, наверное, нет, но поскольку я больше выразился, это именно вот это уважение, то, что ты закончил, и здесь это очень, ну, заметно, я бы сказал так.
Давайте поговорим о вашей компании. Насколько тяжело сейчас вам искать клиентов? И как вы смогли пережить коронавирус, тяжелые времена?
Когда я открыл Kite Union, фокус, ну, то есть, чтобы было понятно, то есть, все практически деньги, которые были, они были потрачены в предыдущий бизнес. То есть, начиная практически, можно сказать, с нуля, это довольно непросто. Поскольку это непросто, я стал понимать, что нужно построить отношения. И, ну, в дальнейшем я уже, это было очевидно, что в Австралии строится все на отношениях. Ну, для того, чтобы построить отношения, надо куда-то ходить. Очень просто, но тем не менее, куда-то ходить. Вот. И я не знал ни одной бизнес-группы, то есть я просто начал ходить куда-то. Ну, то есть какие-то мероприятия и там... То есть,
англоязычные.
Так, англоязычные. Да? У меня практически, можно сказать, наверное, когда начал компанию, у меня практически исчезли русские контакты. То есть, ну,
это в основном, намеренно было
сделать? Намеренно, да, потому что с русскими тяжелее строить бизнес, но изначально, я, опять же, я русский, я понимаю, есть у меня русские клиенты, но, тем не менее, с русскими изначально сложнее. Я так для себя представление. И поэтому я начал искать среди англоговорящих. То есть все мероприятия были связаны именно с этим. Это было еще немного начало даже предыдущей компании, я уже это начал делать. Но в процессе уже было мне понятно, куда ходить. Таким образом, нашлись там некие там группы по коммерции, группы тематические, и я начал обрастать некими отношениями. Вот, потом я стал понимать, что некоторые группы не работают, если ты там не станешь членом этой самой группы. То есть, соответственно, я начал искать, какую группу присоединиться, бизнес-группу, ну, в данном случае это BNI, Business Network International. И я начал именно с нее, потому что тут не, у этой группы есть свои плюсы и минусы, но тем не менее. То есть для меня она вначале она была полезной. И очень много контактов и клиентов приходит именно оттуда, потому что, ну, вот мелкого-среднего бизнеса приходит именно оттуда. Потому что меня, ну, то есть, наверное, за первый год или два у меня где-то я оброс там тысячами знакомых, и вот благодаря именно хождению по различным, ну, не в одной группе, а просто когда она большая, сама организация, и, соответственно, ходишь когда в другие группы, там тебя узнают и узнают, и таким образом я нашел первых своих клиентов. Поскольку я нашел своих первых клиентов, оно по цепочке дальше, собственно, началось. Вот, но сейчас у меня 4 бизнес-группы, в которых я вхож, как я уже сказал, BNI, вторая это CUB, CAP, это чуть-чуть другой тип видов бизнеса, они больше фокусированы, ну, после, так скажем, после BNI. Следующее это Rotary Club, где я уже несколько, это не бизнес-группа, это другое, это занимание, занимаюсь благотворительными проектами, но тем не менее, это тоже бизнес-контакты, это контакты. И бизнес-чембер, это там, где я живу, Macquarie Park, и там есть бизнес-чембер, соответственно, я там член группы той.
Хорошо, можно немного от бизнеса, от темы бизнеса отойти. Я бы хотела попросить вас рассказать о творчестве. У вас потрясающие работы. Я видела, как вы рисуете. Вообще не было мысли бросить бизнес и пойти рисовать, потому что, ну, у вас явно талант.
Бросить бизнес нет, потому что, я же говорю, как философия когда-то возникла, вот у меня был такой момент в жизни, когда я думал уйти, отойти. Вот, но я понял, что я отойти никуда не уйду, и поэтому бросить рисовать, бизнес в сторону рисовать нет. Но для меня даже бросить рисовать тоже нет. И, соответственно, для меня был бы единственный вопрос, который в творчестве звучал для меня самого, как это соединить? Вот это вот, наверное, самый такой большой главный вопрос, потому что если я рисую, то меня запоминают как художником, это через все эти группы чувствовалось. То есть, а если я делаю бизнес, то вроде как я скучный, ну, потому что тут все понятно, там, и все такое. Вот. И вот соединение, это на некий челлендж для меня лично был. Я стал рисование как маркетинговый инструмент для своего же бизнеса.
Интересно.
Вот. И я не претендую, что я там какой-то такой художник, что там картины, ну, пока еще не так.
Скромничать.
Да. Вот. Но я научился рисовать различными медиа, это, ну, там, пастельная, акварель, мне больше всего нравится ручка, карандаши, в общем, все инструменты, которые возможны, кроме гуаши. Вот гуашь мне почему-то и пастель масляная, вот эти два инструмента, которые, ну, как-то я их сторонюсь. Опять же, не исключаю, что это возможно, может быть, и попробую, ну, вот я их сторонюсь. Так вот, сама живопись, она стала для меня неким таким маркетинговым инструментом. То есть, допустим, публикуя картинку, ну, в частности, мне нравятся портреты и портреты людей рисовать, ну, это основное направление. И вот публикую картинку, меня запоминают. То есть, меня запоминают раз, что я рисую, а с другой стороны, понятно, у меня есть IT-компания. И, соответственно, вот эти два качества начинают соединяться. Ну, в частности, после ковида, именно сразу после ковида, меня попросили выставить в неком кафе мои работы. И то есть вот они были там 10 дней. То есть это, опять же, англоговорящий бизнес-комьюнити. То есть и это некий результат прохождения этого пути. За последние годы я не так много рисовал такими инструментами, как ручка и акварель, но я разобрался с иллюстратором, это другой инструмент, и со всякими программами на iPad. Теперь я стал понимать, что вот этот результат, он мне создает некие ассеты для моего бизнеса. Ну, то есть, условно, ассетом что является? Некая картинка, некий там портрет, некое что-то. Я могу в маркетинговых рекламных материалах использовать свои же инструменты. И поэтому, нарисовав одну картинку, я могу породить множество. Я создал там аборигенскую тему, русскую тему в виде гжель. И некие другие темы, вот выработал некий процесс, как рисовать и быстро, и рисовать некие ассеты для своего же бизнеса. То есть вот так это и помогает, это если про рисование.
Да, ну и последний вопрос, какие у вас планы на будущее? Планируете ли расширяться, выходить на рынки соседних Новой Зеландии, других стран?
Планы на будущее простые, как я уже произнес про клининговые компании, то есть мы хотим сфокусироваться и создать некое решение для клининговых компаний, более универсальное и более широкое, чем по отношению с текущими продуктами, это раз. Второе, по поводу расширения, конечно, постоянный рост. Это все зависит от проектов, от продаж, от клиентов. И, соответственно, в моей индустрии это такое динамичное. То есть, условно, пришел новый, мне надо быстро расширяться. И я к этому готов. Еще занимаюсь изучением игр, настольных игр. И эти игры, именно настольные, ключево, потому что настольные нужно решение принимать самому человеку, а не компьютер принимает решение за них. И вот мы планируем создать некий процесс, как бизнес, как строить процесс у других бизнесов через геймификацию. И вот это одно из направлений, которое мы прорабатываем, вырабатываем некий алгоритм, как это делать, потому что это довольно сложная тема, и сама стратегия принятия решения, это непросто. И вот мы вот изучаем этот вопрос.
Это, я думаю, что тема нашего следующего интервью. Хорошо. Приходите к нам еще раз. Алексей, спасибо большое. Хорошего дня.
Благодарю за приглашение. Всем спасибо.
Я
знаю, что многие с самого начала программы ждали именно этой истории. Саша Пономарёва из Сиднея влюбилась, любовь потеряла и с разбитым сердцем решила не отпускать руки, а начать танцевать. Саша начала танцевать самбу и дотанцевала до карнавала в Рио. В феврале 23 года Саша участвовала в официальной части карнавала совместно с международной командой танцовщиц со всего мира. Саша пришла в студию в гости к Лере Швец и поделилась своей историей.
В первый же урок поняла, что это мое.
Ты такая, ох,
Да. У тебя внутри кипит все и бурлит. И моя фигура подходит для акцентов, которые необходимы в этом танце.
Какая ты дипломатичная.
Как я красива.
Я узнал про тебя через Инстаграм,
да.
В котором тебя зовут Самбиста Десперада. Можешь, пожалуйста, как-то объясниться?
Это не единственный мой Инстаграм. Это мой Инстаграм, посвященный самбе. Я начала танцевать где-то 2,5 года назад, но вот в июле прошлого года поняла, что меня берут в Рио на карнавал. Вот, обсуждала.
Что значит ты поняла? Тебе во сне пришел бог карнавала?
Во сне пришло, да-да-да. Хожу в школу здесь, в танцевальную школу, и наш коуч, у нее налажен, ну, в какой-то мере можно назвать это бизнесом, да, то есть раз в год она собирает интернациональную группу. Процесс такой, что нужно пройти просмотр, и если тебя берут, то есть если твой уровень достаточно высокий, тогда ты платишь деньги, платишь взнос и едешь. Большая делегация международная едет. Вот, в июле я об этом узнала и начала рассказывать и хвастаться друзьям, что вот, я еду в Рио. И кто-то сказал, слушай, ну как это вообще так? Ты русская, живешь здесь почти 10 лет, и вот тебя тянет в Бразилию. А у меня всегда была какая-то, знаешь, такая...
Сериалы дают о себе знать.
Слушай, сериалы, музыка, не знаю, помнишь ли ты, была такая песня в 90-х, очень популярная, самба де Рио-де-Жанейро.
Подожди, это вот это...
Да. Поэтому это все есть в моей крови, в моем сердце, и в моей жизни встречалось очень много бразильцев и бразильянок, и я влюблена в культуру.
А что ты в Австралии тогда делаешь?
Хороший вопрос. Наверное, я здесь, ну, можно сказать, что я приехала за солнцем и за океаном, но и другое есть в Рио за экономической и политической стабильностью и за безопасностью.
Это можно понять.
Да, да.
А самба у тебя началась в жизни, когда ты переживала по поводу получения вида на жительство в Австралии?
Самба началась... с надрыва в жизни. Было разбитое сердце. Я в первый раз влюбилась, и очень скоропостижно мне разбили сердце. И я...
Бразилец, наверное, был.
Нет, австралиец. Я не могла ни дышать, ни есть, ни пить, и страшно захотелось танцевать. Я очень люблю музыку, я никогда профессионально не танцевала, но я очень люблю музыку. И вот почему-то я поняла, что так, секунду, а я так люблю Бразилию, и почему же я никогда... не пробовала самбу.
Почему именно самба?
Самое главное, что нужно понимать о самбе, это не та картинка, которую мы привыкли видеть с перьями, да, вот с малюсенькими бикини. Самба – это старейший вид искусства, который уходит корнями в афро-бразильскую религию. Самба – это стиль музыки, и к этой музыке можно найти вариацию разных танцев. То, что я танцую, это такая более традиционная, да, форма, карнавальная именно. И, ну, наверное, популярная самба, то, что мы знаем сейчас, это появилось где-то, может быть, середина 20-х. В 1888-м отменили рабство в Бразилии. Какое-то время еще заняло, пока самбу легализовали и легализовали другие приметы афро-бразильской культуры, потому что противостояние консервативного сообщества было очень сильное, и очень долгое время самба игралась из-под пола, где-то, знаешь, на закрытых каких-то фазендах. Есть очень много красивых историй об этом, как определенные люди, имея авторитет, охраняли самбу, да, и прятали ее под полом, чтобы она могла жить и развиваться. И я раскапываю все это и влюбляюсь все больше. То есть в центре самбы стоит боль, надрыв, рабское происхождение, много крови и много слез. В музыке и в танце идет борьба с этим, и как финал это торжество и радость, и то, что они называют алегрия, да, то есть вот это счастье того, что у нас есть силы встать и бороться. Можно будет потом поговорить про мою школу, да, и про нашего главного тренера. И она с очень большим уважением и трепетом относится к этим истокам и очень много времени уделяет именно вот этому диалогу, чтобы все мы знали, что мы танцуем, чтобы мы имели к этому уважение и могли об этом рассказать, как я сейчас пытаюсь это сделать.
Ну, давай, а что мы будем откладывать? Давай прямо сейчас про это поговорим. Как она пытается вам, девушкам из Малаховки, передать вот эту историю?
Вот. Самое простое, что она может сделать, вести дополнительный урок в своей школе, который называется «Roots». Это африканский танец. Скажем так, это африканская сеть танцев. Она часто приглашает преподавателей извне с их опытом, и мы учимся африканскому танцу, и мы учимся интегрировать африканские движения в самбу, чтобы она была не такая гламурная, коммерческая и белая, чтобы она была более правдивая. Но самое главное, что она нам говорит, что я беру с собой из каждого урока в жизнь, это то, что у меня нет происхождения такого, какое есть у афро-бразильцев. Я никогда не смогу это прочувствовать. Я не могу танцевать об этом. Это будет некрасиво и безвкусно. Но у меня есть своя боль, а у меня есть свои переживания личные. Я могу их визуализировать, ощутить и могу танцевать с ними, против них, во имя них. И каждая женщина со мной в классе, все мы через это проходим.
Ты говоришь, вот в июле прошлого года, да, ты узнала, что тебя берут, соответственно, ты прошла прослушивание,
отбор. Да,
отбор.
Прослушивание, да.
И, насколько я понимаю, из твоего Инстаграма ты начала усиленно готовиться.
Да,
да. Каждый день,
да,
выкладывала.
Да, и вести хронологию, да.
Да, да, да. То есть на момент, когда тебя отобрали, ты еще на самом деле, не была готова?
Самба, она может быть медленная, вот босса-нова, да, например. Мы все знаем, музыка из лифта. Нежная и медленная. Карнавальная самба — это так быстро. Это, знаешь, это барабаны, которые там палочки не успевают попадать по барабану. И у тебя на каждый счет движение бедра. И с точки зрения выносливости, кардио, надо быть очень подкованной и натренированной. И, грубо говоря, главная обратная связь вначале была: ты попадаешь в счет, но самба выглядит слабой. То есть она...
Пропускаешь некоторые барабаны, палочки.
Пропускаю, она невкусная, да, у меня бедра недостаточно выходят в бок. Теоретически-то я, конечно, понимала, но практически сделать было очень тяжело, вот. Ну, и я вернулась, 3 недели в Рио дали невероятный рост, невероятный рост.
Ну, конечно, тебя там окружало столько бедер, выходящих в правильном направлении.
Но все равно работа еще не початый край.
Была какая-то непосредственная подготовка к самой поездке? Ты говорила, что вы со всего мира в специальную международную команду.
Да. Карнавал длится 4 ночи. Есть 2 дивизиона. Это соревнования. Участвуют школы, школы самбо. Большинство школ базируются в фавелах. Это самые неблагополучные районы Рио. И районы, как можно догадаться об этом, самой насыщенной культурой и историей афро-бразильской. Школы выдвигают свои кандидатуры, и начинается конкурс. Есть дивизион менее развитый, и есть премиальный дивизион, то, где все школы мечтают оказаться. Если не ошибаюсь, в течение одной ночи карнавальной будет выступать 5-6 школ, они все оцениваются по разным критериям, и, соответственно, чем больше баллов, так ты и передвигаешься в верхний дивизион. Ты также можешь и вылететь. Если ты вылетаешь, то ты не участвуешь в шествии на самбо-дрому. Самбо-дром — это то, что мы видим по телевизору. Если ты не попадаешь в эти дивизионы, тогда ты танцуешь на улицах и зарабатываешь свое право вернуться на следующий год или в будущем. Как это работает? Иерархия там очень интересная и очень сложная. Там есть и музыканты, есть люди, которые ответственны за костюмы, понятное дело, за это называется гармония. Потому что школе дается час. И если школа пройдет карнавал слишком быстро или слишком медленно, она теряет баллы. Поэтому люди из гармонии отвечают за то, чтобы секции шли планомерно. Если одна застряла, вторую нужно подогнать. И наоборот. Если сломался флоут, то люди, вот эти люди решают такие проблемы. Это все очень интересно. И мы, соответственно, ехали как одна из секций. Секция называется «Ала». Она прикрепляется к школе. Мы были со школой, которая называется «Бангу» в нижнем дивизионе. Каждая школа будет выступать с тематикой. Есть определенная идея. Эта идея отображается в заглавной песне. То есть все шествие идет под одну песню. Эта песня выбирается внутренним голосованием внутри сообщества, внутри комьюнити, внутри самбо-школы. Выбирается где-то примерно в сентябре. Карнавал в феврале. Когда песню выбрали, под это начинает выстраиваться остальное. Костюмы, основные лица, танцоры. И мы, как определенная Алла, встраиваемся вот в эту тематику. Мы выступали в роли бабочек. Может показаться, что это что-то такое инфантильное, детское и немножко какое-то комиксное, но на самом деле, опять же таки, все это имеет очень глубокие смыслы. Бабочка — это олицетворение определенной богини афро-бразильской, которая имела отношение к главному герою нашей заглавной самбо-песни. Все это представляется школой. Костюмы организовывают школы, это входило во взнос, который мы заплатили. Поэтому об этом думать не нужно. Хореографии как таковой тоже нету. Нам необходимо танцевать самбу настолько классно, насколько это можно, и уметь импровизировать. Самбо-шаг — это основа танца. А вокруг этого есть маленькие связочки, маленькие переходы. Все это нужно уметь делать, как импровизация. А дальше дело за малым. Вас выстраивают в линии, и вы идете этой секцией. Линии нужно сохранять. Если вы их не сохраняете, то вы теряете баллы. И все это очень интересно. И дальше это в целом фристайл. С точки зрения подготовки, ну, в Сиднее мы просто танцевали так много, как могли, а потом мы поехали в Рио. У нас была группа девчонок, которые поехали как пасисты. Это по рангу более продвинутые танцовщицы. Они уехали аж за 6 недель до начала карнавала, и там у них была очень активная подготовка, много семинаров, много тренировок. Мы чуть пониже рангом танцовщицы, мы поехали за 2 недели до начала, и то же самое, семинары, подготовка, нас учили, как ходить линиями, как держать строй, и все это проносится, если честно, как одна секунда, мы даже не заметили, это какой-то такой, знаешь, туман, ты выходишь, этот цвет, эти трибуны, эти цвета, эти люди, и как-то все так плывет перед тобой.
А что происходит, вот, когда вот вы оттанцевали свой час, софиты погасли?
Да, и как-то все умирает. Я не знаю. Ну, если честно, первое, самое первое такое чувство: верните меня. Я не могу, это не закончилось.
Я еще не договорила.
Могу. Я еще не дотанцевала. Ты просто на нуле, с другой стороны. То есть там есть девочки, которые еле-еле доходят до конца, потому что они боятся упасть в обморок. Но потому что ты выкладываешься на 100 для публики, это самбо, это скорость. Когда ты пересекаешь линию, там вот такая линия в конце, ты пересекаешь, это значит конец, больше ты не оцениваешься, и там выстраиваются люди с водой, знаешь, такие вот разносчики воды, и ты просто обнимаешь одного из них и пьешь 20 стаканов воды. А потом нас погрузили в автобус, и мы как-то вот так вот...
И грустные бабочки поехали.
Ну, мы, да, ну, грустные, ну, тут задумчивые. Но у меня мой...
Переживший катарсис.
Абсолютно. Мой личный опыт именно вот того момента заключался в том, что я проверила телефон, а у меня здесь мои друзья смотрели прямую трансляцию, и они меня увидели. И ты знаешь, когда я заметила маленькие вот эти вот видео, фотографии меня по телевизору, и тот факт, что мои друзья смогли собраться все вместе и посмотреть, и вот как-то ты чувствуешь вот эту вот глобальность мира сходу.
Да,
да, очень волнительно, я тебе могу сказать.
Ну, да. Мне кажется, можно только сказать спасибо тому разбивателю сердец, который тебя просто направил на то в итоге... Точнее как, нет, спасибо надо сказать тебе, что ты очень правильно отнеслась к своей боли в жизни,
да,
и превратила ее
во что-то,
ее
переделала. Слушай, у меня начинается новая глава, и я думаю, что самбо остается со мной, ну, если не навсегда, то очень надолго.
Саш, спасибо тебе огромное, что пришла
тебе
и поделилась своей
историей. Тебе спасибо.
А я буду продолжать наблюдать за такими, как ты, сидя в кресле.
Слушай, ну вот в 24-м году я не поеду, а в 25-м году я хочу поехать, присоединяйся. У нас есть почти 2 года.
Я не
тренирую.
Против попить кашас.
Да. Хорошо.
Спасибо, Лера и Саша, за эту потрясающую историю. А сейчас я хочу напомнить вам главные новости к этому часу. Парамедики и сотрудники транспортной службы в Новом Южном Уэльсе бастуют. Европейские лидеры обсуждают привлечение России к ответственности за войну в Украине. И ученые предупреждают об усилении глобального потепления. А наша программа подходит к завершению. Сейчас я хочу вместе с вами послушать песню Юрия Шевчука, которому вчера исполнилось 66 лет. Лидер ДДТ неоднократно осуждал войну в Украине, предположительно именно из-за этого сейчас отменяются его концерты в России. В середине декабря ДДТ выпустила новый клип «Стая», посвященный антивоенным настроенным россиянам и тем, кто после 24 февраля покинул страну. «В феврале беда случилась, стала вечностью для нас», поет Шевчук и обращается к единомышленникам. «Вы, страна моя, надежда и печаль». А сегодня я предлагаю вам послушать другую его песню, более раннюю, но не менее гениальную. «Ты не один». С днем рождения, Юрий Юлианович. Я же прощаюсь с вами и желаю вам спокойного завершения рабочей недели. Берегите себя и своих близких. Сегодня для вас работали Анна Харзеева и Виктория Станкеева. Услышимся, как обычно, в полдень в ближайшую субботу.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.